Глава 5. Плоды оправдания, мир и блаженство. Стихи с 1 по 11. Причиненный Адамом вред человечеству излечен Христом. Стихи с 12 по 21. Стих 1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Оправдание дает нам двоякого характера блага – настоящее и будущее. Первое состоит в примирении с Богом, которое основано на прощении наших грехов. Второе – в вечном блаженстве. Последнее, хотя теперь еще составляет только предмет нашей надежды, но, однако, надежда эта верная, потому что за это ручательством служит любовь Божия к человеку, искупленному и освященному во Христе Иисусе. Благодаря этой любви совершилось самое трудное. Мы стали чадами Божиими, а дальнейшее, чего мы должны ожидать, именно прославление наше, является уже естественным следствием этого нашего усыновления Богу. После оправдания отношения наши к Богу стали вполне мирные. Не гнева, а милости всякого рода можем ожидать от Него. Но что это за мир, Ирине, или, как апостол выражается в 11 стихе, примирение, каталоги? Многие видят в этих терминах обозначение перемены, совершившейся в отношении Бога к человеку. Бог перестал враждебно относиться к человеку и стал милостив к нему. Так, например, толкует из новых комментаторов Рихтер. Но с этим мнением нельзя согласиться. Только у греков объектом примирения являлся Бог, а субъектом – человек. То есть человек умилостивлял Бога, и в силу этого Бог примирял себя самого с человеком. У апостола же Павла, напротив, не человек примиряет Бога с собою, а Бог – человека. Мир водворяется в душе человека, а не Бога, потому что Бог и не мог враждовать с человеком. Бог не враждует против нас, но мы против Него. Бог никогда не враждует, пишет Златоуст. В пользу такого толкования говорит и употребление выражения «примирить» каталласин во втором послании к Коринфянам «примиритесь с Богом». Если бы примирение, каталоги, было чисто объективным актом, совершающимся только в Боге, то это увещание апостола не имело бы смысла. Стих 2. «Через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Доступ просагуги. Апостол говорит не о том доступе, какой мы всегда имеем к Богу в молитве. Здесь указывается на однократный, закончившийся акт, то есть наше обращение ко Христу, момент, когда открылась пред нами небесная дверь. Благодать – это состояние христиан, тот мир, о котором сказано в 1 стихе. Слава Божия – это высшее благо, которого нам еще не достает. Подробнее об этом благе апостол говорит в 8 главе. Стих 3. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Стих 4. «От терпения – опытность, от опытности – надежда». Стих 5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Даже скорби, встречающиеся так часто в жизни, не могут понизить силы нашей веры и надежды на будущее прославление. Напротив, они служат даже к тому, чтобы питать и оживлять эту надежду, которая делается твердую у тех, кто имеет терпение и опытность. Объяснение последних двух выражений смотрите у апостола Иакова в 1 главе послания и у апостола Петра в 1 главе 1 послания и в 1 главе 2 послания. Впрочем, у апостолов Иакова и Петра употребляется для обозначения опытности термин «докимион», а у Павла «докими», Так что можно сказать, что Иаков говорит о скорби как о средстве испытания человека. Петр же, точно так же, как и Павел, в слове «докими» понимает под «докимон» результат, какой получается у христианина из борьбы с искушениями, или состояние человека, испытанного скорбями, состояние силы, мужества, которое победоносно вышло из борьбы с искушениями. Надежда христианина не постыдная. И раньше, при самом обращении ко Христу, человек уже имел надежду, но та была надежда еще, можно сказать, в зачаточном состоянии. Только у человека, вынесшего много скорбей и не павшего в этой борьбе, надежда становится могучей силой. Но не только скорби укрепляют нашу надежду, еще более утверждает ее любовь Божия, излившаяся в наши сердца. Излияние этой любви совершилось в известный определенный момент, и результаты этого факта мы продолжаем чувствовать, они в нас. Вот почему в греческом тексте сказано «эн кардиес имон» – «излилась в сердцах наших» – «Духом Святым». Апостол указывает средство сообщения нам этой любви. Дух Святой уничтожает все преграды, стоящие на пути между сердцем Бога и сердцем человека. И в силу этого между Богом и человеком начинается живое общение. Стих 6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». «Ибо». Апостол здесь продолжает убеждать верующих в том, что их надежда на будущую славу вполне основательна. До конца 11 стиха апостол доказывает, что надежда на будущее прославление имеет свою опору в оправдании, которое мы уже получили через жертву Сына Божия, и еще более в том, что Сын Божий теперь ходатайствует об этом нашем прославлении не смертью Своею, а жизнью. Так как жизнь выше смерти, то значит и прославление, какого мы ожидаем, еще тверже и вернее, чем уже совершившееся наше оправдание. Немощны – то же, что дальше обозначено словами «нечестивые», «грешные». Это было вовсе не такое состояние, чтобы привлечь к нам любовь всесвятейшего существа. «В определенное время» с греческого «кота керон» сообразно с обстоятельствами времени. Слово это лучше относить поэтому к выражению «немощны». Оно будет обозначать причину немощности. Время было такое, что людей, здоровых духом, праведных, еще не могло быть. Стих 7. «Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» Стих 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Разъясняя важность смерти Христа за грешных людей, апостол говорит, что Бог послал Сына Своего на смерть, тогда еще, когда люди были грешны. Кто станет умирать для того, чтобы оказать услугу даже человеку праведному, добродетельному? Может быть, кто и вызовется положить жизнь за своего благодетеля, ту агафу, мужской род, в соответствии выражению дикеос, праведника, о агафос, есть тоже человек праведный, добродетельный, как и дикеос, но, кроме того, особенно дорог другому человеку по своим личным свойствам. Любовь же свою к нам Бог в настоящее время, уже после смерти Христа, особенно выставляет на вид всех, дает, так сказать, возможность оценить. По русскому тексту неточно доказывает, синистисен, посылая нам Святого Духа в наши сердца. Ту самую любовь, которая проявилась некогда в смерти Христа. Бог, хочет сказать апостол в разъяснении слов 5 стиха о возлиянии в наши сердца любви Божией. Бог не перестает постоянно напоминать самым милостивым образом о своей любви к нам, говоря нам в нашем сердце. любовь к нам, правильнее, в нас, из и мас. Стих 9. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Стих 10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Мысль в этих обоих стихах одна и та же. Мы, будучи оправданы или примирены с Богом смертью Сына Его, можем быть уверенными в будущем спасении. Только в 10 стихе прибавляется, что ручательство в этом спасении дает нам то обстоятельство, что теперь уже Христос ходатайствует за нас не смертью, а жизнью. Раз жизнь выше смерти, то значит и жизнь или прославление Христа – большее ручательство, чем его уничижение или смерть. Будучи врагами. Апостол, несомненно, вражду приписывает не Богу, а людям. Не Бог враг человеку, а человек по своим делам враг Богу, ниспровергающий его законы. Стих 11. «И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». «И недовольны сего», то есть мало того, что мы примирились с Богом и можем не трепетать в ожидании наказания от Него. Мы даже Бога теперь считаем своим Богом. Может ли быть в нашем сердце какое-либо опасение при мысли о Его великом суде над миром? Нет, скорее мы должны радоваться наступлению времени этого суда, такова мысль апостола. И всеми этими благами, оправданием, примирением, полным душевным спокойствием, мы, прибавляет апостол, обязаны Господу нашему Иисусу Христу. Этим упоминанием апостол хочет научить христиан смирению. Стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Чтобы еще более утвердить верующих в мысли, что окончательное спасение будет им даровано, апостол теперь сравнивает родоначальника древнего дохристианского человечества Адама с родоначальником нового Христом. Как Адам породил грешное потомство, которое жило под гневом Божиим и умирало без примирения с Богом, так от Христа через веру в Него рождается новое человечество, которое живет в общении с Богом и по смерти вступает в наследие вечной блаженной жизни. И притом благодать, принесенная людям Христом, гораздо больше, чем вред, причиненный людям Адамом, насколько первый стоит выше второго, то есть Христос выше Адама. «Посему», то есть ввиду того, что сказано выше об оправдании людей через Христа. Так как, хочет сказать апостол, мы все нашли себе оправдание во Христе, то между нашим отношением ко Христу и отношением к нашему телесному родоначальнику есть сходство. От Адама для всего человечества пришла погибель, от Христа – спасение. Как одним человеком. Изображая вступление смерти в мир, апостол приписывает вину этого одному человеку, Адаму. О Еве он не упоминает, потому что, собственно, Адам в момент грехопадения был представителем всего происшедшего от него человечества. Грех – амартия. Это слово всегда означает у апостола Павла противобожественную настроенность воли, как деятельное начало, как силу, которая обнаруживается во всех отдельных грехах. «Вошел и силфе, вошел в мир, как нечто новое, и вошел моментально, сразу, аорист. В мир, под миром, космос, здесь, как и в других местах, нужно разуметь мир человеческий, все человечество. Вне человечества грех существовал, очевидно, по учению апостола и ранее, конечно, среди злых духов. Но как согласить с божественным совершенством появление целого ряда поколений, отягощенных человеческим грехом? Конечно, Бог бы мог уничтожить испорченный грехом род и создать новый, но это было бы признанием победы сатаны, и Бог оставил человечество существовать во грехе, уже заранее избрав средства для его излечения. И грехом смерть. Как видно из 13 и 14 стихов, смерть апостол понимает как телесное разрушение. Это говорит апостол, конечно, вспоминая повествование книги Бытия о даровании заповеди Адаму. Последний должен был умереть, если он вкусит от запрещенного плода. Конечно, тело человека было создано из тех же элементов, как и тело животного, и, следовательно, по существу было разрушимо. Но оно могло бы постепенно дойти до такого прославления, какого достойны будут люди, имеющие дожить до второго пришествия Господня. Для этого первому человеку нужно было возвышаться над теми стремлениями, какие общи были ему с животным миром. Если бы он действием свободной воли возвысился над животными, то он не разделил бы неизбежного жребия животных смерти. Так и смерть перешла во всех человеков. Русский перевод здесь является неточным. В греческом тексте выражению «так и» соответствует выражение «ке утос», которое совершенно правильно в славянском переводе передано словами «и таку», «и таким образом, таким путем». «Перешла», точнее «разошлась», «распространилась» – «диилфин». Подобно тому, как небольшой прием яда постепенно отравляет кровь во всем организме, так смерть разлилась по всем отдельным членам человеческого рода. Каждый человек рождался уже отравленным ядом греха Адамова и смерти. Адам открыл дверь для смерти, и смерть с этого момента прочно утвердилась в семье человеческой. «Потому что в нем все согрешили». Здесь апостол разъясняет то обстоятельство, почему грех и смерть, вошедшие через одного, стали причиной смерти всех. Но начинающее эту фразу в греческом тексте выражение «эф-пси» не всеми толкователями одинаково понимается, откуда происходит разногласие и в передаче мысли апостола. Одни видят здесь мужеский род относительного местоимения, другие – средний. В первом случае это «эф-пси» будет относиться к слову «анфропу» – «человеком» и должно быть переведено так «в котором все». Во втором случае выражение «эф-пси» принимает значение союза причины и получает такой смысл «потому что все». Хотя филологические соображения говорят против первого и в пользу второго толкования – тем не менее, несомненно, что и во втором случае, к выражению «потому что все согрешили», необходимо прибавить выражение «в нем», в Адаме. В самом деле, если бы здесь шла речь не о грехе Адамовом, а о грехах личных, сознательных, в которых виноваты все потомки Адама, то это противоречило бы следующему утверждению апостола, что грех не вменяется, когда нет закона. И, следовательно, люди за свои грехи не могли умирать, им они не вменялись, как смертные. Притом апостол в слове «согрешили» употребил аорист и мартон, что обозначает грехопадение, совершившееся в один известный исторический момент, именно в момент грехопадения Адама. Какое же было участие потомков Адама в его грехе? Оно не было сознательным и свободным. Потомки Адама в то время еще не существовали как личности. Но так как, по представлению апостола, все человечество является неразрывным и единым организмом, и каждый отдельный человек имеет предшествующее бытие в своих предках и последующее в потомках, то, очевидно, все люди, по представлению апостола, уже существовали в Адаме в форме общечеловеческой природы. Человек самою природою своею участвовал в преступлении Адама. вступивший в природу первого человека грех поселил в ней начало смерти, и она уже с этим началом так и осталась и перешла к потомкам Адама. Но если участие всех людей в грехе Адама было безвольным и бессознательным, то возможно ли допустить, чтобы вечная судьба свободного и разумного индивидуума зависела от этого акта? Конечно, нет, это было бы несправедливо. Однако апостол говорит здесь не о вечной участи индивидуумов, а только о телесной смерти. Что касается духовного вечного существования личности, то оно зависит от самого индивидуума, от его личного отношения к греху. Заметить нужно, что 12 стих, весь представляющий собою одни придаточные предложения, не имеет соответствующего ему окончания. Этот образ выражения называется «ананта-подотон». Апостол, отвлекшись от сравнения, начатого в 12 стихе, к разъяснениям, содержащимся в 13 и 14 стихах, уже не счел возможным возвратиться к первому члену сравнения. Он возобновляет мысль 12 стиха уже в стихе 18. Стих 13. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Стих 14. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Апостолу на его учение о происхождении смерти от одного человека могли возразить, что потомки Адама и сами грешили, и что это и было причиной того, что они умирали. Апостол на это предполагаемое возражение отвечает: «Грех вменяется как преступление, влекущее за собою смерть, только законом, устанавливающим смертную казнь. Таков был закон Моисеев. Но этот закон дан сравнительно в позднее время, при Моисее, спустя 3000 лет после грехопадения. Тем не менее, все люди умирали как преступники, заслужившие смерть. Они не нарушали какой-либо определенной заповеди, подобной той, какая была дана Адаму, и, однако, смерть поражала всех, даже и младенцев. Отсюда ясно, что причина смерти людей лежит не в их собственных грехах, а в грехе Адама, в котором они участвовали безвольно и бессознательно. Против такого доказательства противники Павла могли, конечно, указать на то, что у людей и до закона Моисеева был закон совести, за нарушение которого Бог и карал человечество – потоп, сожжение Содома и Гоморры. Но закон совести не угрожал определенно смертью за его нарушение. А потом и те наказания, какие обрушивал иногда Бог на головы людей, не были, собственно, юридическими, состоявшимися по известному юридическому масштабу. Это были скорее особые педагогические мероприятия, вызванные развитием беззаконий между людьми, перешедшим всякие пределы. Образ будущего. Типос ту мелундос. Из всего сказанного об Адаме апостол выводит заключение, что Адам есть образ будущего Адама, то есть Христа. Вместо слова «образ», впрочем, правильнее было бы поставить выражение «прообраз», потому что слово «типос» всегда означает что-либо историческое, лицо или вещь, которая по божественному плану имеет своим назначением прообразовывать или предуказывать на что-либо соответствующее древнему ветхозаветному, будущее новозаветное. Прошедшее апостол рассматривает как подготовительный момент развития, в зачатке содержащий в себе то, что должно явиться в Новом Завете. Но если сравнить обоих Адамов, ветхозаветного и новозаветного, в отношении их достоинства, то нужно сказать, что Христос, второй Адам, есть прототип, оригинал, а Адам, первый Адам, это отражение, это образ его. Будущим апостол Пацану называет Христа не по отношению к настоящему времени, когда апостол писал свое послание, но с точки зрения человека, жившего до пришествия Христа. Стих 15. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». Из того, что Христос есть первотип Адама, с необходимостью следует, что его действие на человечество соответствует действию, оказанному Адамом. Но все-таки разница между этими действиями есть, и разница приятная для человека. Спасение, какое дарует нам Христос, представляет собой нечто несравненно более достоверное, чем то осуждение, какое навлек на все свое потомство Адам. Почему же достовернее? Потому что благодать сильнее, чем грех. Дело Адамова будет уничтожено, дело Христова останется вечно существовать. Но дар. Этим оно ограничивает начатую им параллель между Адамом и Христом. Дар благодати, харизма, это благодатный дар, который нам сделал Христос, по любви к нам, принесший в жертву за нас свою жизнь. Преступление – грех Адама, который оказал такое гибельное влияние на весь человеческий род. Многие – все потомки Адама. Апостол употребил это выражение, очевидно, для того, чтобы вышло соответствие второй половине сравнения. «Благодать Христову получают не все, а многие верующие». Так и о наследующих грех Адамов сказано, как о многих. «Благодать Божия и дар по благодати». Этот образ выражения называется «гендиадис», одно, обозначенное двумя выражениями. И может быть передан так: «Благодать Божия, которая состоит в спасении, дарованном нам во Христе». Дар по благодати, точнее нужно перевести «благодатный дар» – «дориа эн харити». «Преизбыточествует», – Златоуст говорит. «Христос не только исправил все то, что повреждено Адамом, но все сие восстановил в большей мере и в высшей степени». Стих 16. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Различие между делом Христа и делом Адама состоит еще в том, что благодать Христова дает избавление не только от греха Адамова, греха природы, греха наследственного, но и от всех грехов, какие совершены впоследствии потомками Адама, от преступлений, совершенных ими свободно и сознательно. Вместо русского перевода, находящегося в синодальном издании Библии, профессор Некрасов, а за ним Мышцин, предлагают такой перевод 16 стиха, согласный с контекстом речи. «И этот дар не как дар за погрешившего в одном преступлении, потому что суд к осуждению за одно преступление, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». То есть там, после грехопадения Адамова, было получено в дар человечеством осуждение, а здесь, во Христе, мы получаем новый, лучший дар – оправдание и притом от множества преступлений. Под оправданием дикеума, как результатом дара благодати, здесь, разумеется, восстановление правды, действительное изменение натуры человеческой к лучшему. Стих 17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Могло казаться странным то обстоятельство, что преступление, в одном случае именно в грехопадении Адама, повело за собою осуждение. В другом, при уклонении ко греху всех потомков Адамовых, когда, казалось, гнев Божий должен был проявиться в большей силе, к оправданию, к чрезвычайному обнаружению любви Божией. Апостол разъясняет различные отношения Бога к одному и тому же явлению так. «Там, в Адаме, мы поддались господству греха и смерти. Здесь, во Христе, мы сами становимся господами. Сознательно и свободно принимаем мы тот дар, какой предлагает нам любовь Божия. Падение Адама действовало на его потомков издалека. Они не отдавали себе в большинстве случаев и отчета, почему они страдают. А праведность, какую дарует им Бог во Христе, с радостью ими принимается. Дар праведности – дар, состоящий в праведности. Посредством единого Иисуса Христа. Это выражение соответствует выражению 12 стиха «Одним человеком грех вошел в мир». Стих 18. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Здесь апостол делает вывод из всего предыдущего, что сказано с 12 стиха. «Там в Адаме через грехопадение одного появилось всеобщее осуждение. Здесь, во Христе, через оправдание одного получилось оправдание всех, ведущее к истинной и полной жизни. Правда одного – дикеома». Здесь по контексту речи разуметь нужно дело оправдания, совершенное Христом, составляющее противоположность тому, что в этом стихе названо преступлением – дело Адама. Это дело оправдания, конечно, обнимает собою смерть и воскресение Христа. Оправдание к жизни, дикеосис, это состояние оправданных верующих. Стих 19. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Тут апостол не только повторяет мысль 18 стиха, но в то же время указывает нравственные, сокровенные причины и преступления Адамова, и самопожертвования Христа. Адам обнаружил легкомыслие свое, не прислушавшись к определенно и ясно звучавшим словам заповеди Божией. Он ее как будто и не слышал. Христос, наоборот, явил полное послушание воле Отца Своего Небесного. Это продолжалось во всю Его жизнь и наиболее ярко сказалось в Его смерти. Стих 20. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Стих 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Апостол доселе, начиная с 21 стиха 3 главы, начертал план спасения всех людей. При этом закон Моисеев оказался как будто совсем лишним. Апостол теперь разъясняет, что и закон имел значение в домостроительстве нашего спасения. Хотя он не вызвал греховности и не уничтожал ее, но он присоединился, парисилфен, по русскому переводу неточно «пришел», стал помогать осуществлению плана домостроительства. Каким же образом? Он стал умножать, то есть и увеличивать в числе, и усиливать прегрешения человеческие. Русский перевод «и таким образом умножилось» неточен. По-гречески здесь стоит выражение «инаплеоноси», то есть «чтобы умножилось». Здесь указание на цель появления закона, а не на следствие. Люди таким образом стали сознательно грешить, что без закона было невозможно, и самый грех через закон приобрел особую деятельную силу. Это было необходимо для того, чтобы могла проявиться во всей своей полноте благодать. Если бы грех не был так огромен и ощутителен, то никогда не возбудилась бы в людях потребности спасения, а, следовательно, не признали бы люди и богатство благодати Божией и не приняли бы ее. Грех царствовал к смерти, то есть обнаруживал свое господство в смерти, эн фанату, именно в том, что все люди умирали. Благодать к жизни вечной. Ис зоин эонион. Благодать еще не обнаруживается в жизни. Поставлен здесь не предлог «эн», как выше, а предлог «ис». А в жизнь или для жизни вечной. Так как на самом деле жизни вечной, в полном смысле этого слова, еще не открылась для людей. Она остается пока целью их стремлений. Это вечная жизнь, слава, о которой говорил апостол выше в 3 главе, соединенная со святостью. Иисусом Христом, Господом нашим. Последние слова сравнения, начатого в 12 стихе, указывают на безмерное для нас значение Христа. Теперь, как бы хочет апостол сказать в заключении сравнения Адама со Христом, «Адам удалился от нас, и Христос остается с нами один. Мы усвояем себе совершенное им дело спасения через то, что фактически и реально живем во Христе, как жили некогда в Адаме. Там мы существовали в форме неиндивидуализированной природы и увлечены были в грех бессознательно и несвободно. Здесь мы являемся уже определившимися личностями, существующими вне Христа и независимо от Него. Наше участие в Его деле, таким образом, есть разумное и сознательное. А как осуществляется это участие, как мы воссоединяем свою личность со Христом, об этом апостол говорит в следующей 6 главе.